ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Сегодня мы читаем 13 глава выбранный текст с 8 по 12. Природа нас, являющаяся сознанием. Звук хороший? Хороший. 13 глава — это самая сложная глава Бхагавад-гиты. Она в чем-то подобна Веданта Сутре. Философская штука. Вот сейчас вы убедитесь в этом. Прочитаем сразу 5 стихов. И я потом прочитаю. Сначала мы видим, что все понятно, а потом видим, что ничего не понятно. Так изложено Бхагавад-гита. Кажется, понятно каждая строчка. Как же понять Бхагавад-гиту? И почему так сложно? Амани твам апанти твам ахинса кшанти твам джавам ачаре пасанам шаучам тарям атмани миграха Индрия рте швай рагьям анаханкара эвача джанам ритю джара вяти бхам импай дану даршанам асакти анаханшанам Санскрит сейчас практически мало людей, которые знают этот язык совершенно. Дело на горе, язык полубогов. И в наше время я слышал, есть бытовой санскрит. Иногда в некоторых деревнях Индии говорят на санскрите. Но в основном он используется как хранитель, как мертвый язык. Подобно латыни, я слышал. Они не говорят, но хранят какие-то знания. Но есть и бытовой санскрит, конечно. Можно обычным языком говорить, используя санскрит. Здесь перевод стиха, стихов. Смирение. Отсутствие числа. Отказ от насилия. Терпение, простота, обращение к чувствам, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, это зло, самоотречение. Отсутствие привязанности к детям, жене, дому. Неспособность в счастье. Непоколебимая, безраздельная преданность мне. Стремление жить в уединенном месте. Отстраненность от мирских людей. Признание важности самоосознания. И склонность к возможности. Это я объявляю знанием. А все прочее называется невежеством. Сейчас будем объяснять только первое предложение. Не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс сжатые строчки нет общения без знаний. Ну и понятно, в то время, когда люди следовали ведической культуре, не требовались какие-то доказательства, чтобы принять книгу. Они просто понимали, это сродни тому, как если человек читает какую-то газету, слышит радио, новости, он принимает все это. Или когда он берет лекарство, на упаковке написан способ применения, ну, это следует, это естественно в нашем культуре. Но также в те времена это было совершенно естественно. Если шастры говорят, это просто люди принимают, как руководство жизни. Мы же не всех принимаем лекарства, мы работаем, принимаем, и не соответствует тому описанию, действует так. Все, что мы практике работаем, это физическое знание. И цель ведического знания – познать Бога. В итоге. Множество путей у нас. Все люди к одной цели. Так? Ставим. Что у него большое ложное эго еще будет? Это скорость много. Это как будто главное будет.
У меня тоже ложное эго, я не переношу соперников, видите. Хорошо, да, как Кришна говорит. Так, лучше для слуха, но может быть будет, если жарко, можно включить позже. Итак, здесь описывалось в первых стихах, что такое поле деятельности и кто является знающим поле деятельности. Например, в нашем понимании поле деятельности – это, ну, скажем, какая-то среда, в которой мы обитаем. В обычном понимании это так. Например, город – поле деятельности, или место работы, или семья. Ну, то есть там, где я могу действовать, есть какая-то площадка, есть какая-то платформа, среда. Но здесь имеется в виду другое, не это. Поле деятельности – это тело человека. Вот оно, настоящее поле деятельности. Есть тот, кто знает это поле деятельности. Вот это сознание, дух. То есть я нахожусь в теле и действую именно там. Это действие может проецироваться на окружающий мир, на людей, но действие происходит именно здесь. То есть оно выражено в определенных качествах моего поведения, словах и мыслях. Эти качества распространяются через мою деятельность на окружающую природу. Я оказываю влияние. Потому что у меня есть такие органы действия, как речь, руки, ноги, анус и гениталии. То есть я воспроизвожу потомство, я перевариваю пищу, выбрасываю отходы, я могу ходить и применять руки. И в результате мы видим, сколько построено городов, сколько было цивилизаций, сколько техники, сколько всего. Потому что человек, он влияет на состояние материи. Как? Посредством поля деятельности. Поле деятельности я хочу наслаждаться этим полем деятельности в теле. Хочу комфорта. Хочу вкусной пищи. Хочу мягких, приятных касаний, приятных звуков, всего остального. И таким образом, вот это поле деятельности влияет на все остальное. С другой стороны, окружающий мир влияет на меня, потому что у меня есть еще воспринимающие органы чувств. Кроме действующих, есть воспринимающие. Кармендрия, гьянендрия – чувство. Карма-индрия – деятельность, чувство деятельности. И гьяна-индрия – чувство познания. Я вижу, слышу, обоняю, сезаю, чувствую вкус. Я познаю, таким образом, материальную среду, в которой нахожусь. И в соответствии с этим отвечаю, действую. Так идет обмен. Деятельность, восприятие, деятельность, восприятие. Мы называем это прогрессом технологий. Материальное преобразование. Но поле деятельности, где это делается, тело. Это потребности тела. Выражаются в том, что преобразовываю материю. Вот оно истинное поле деятельности. Вот он офис. Вот она голова, откуда все это исходит. Из человеческих, вот этих материальных потребностей тела. И я знаю это тело. Знаю это, как я его знаю. Ну, можно сказать, заменить этот термин слово. Потому что знание в нашем понимании какой-то набор информации. Нет, нет. Я его не знаю с этой точки зрения. Я не могу пересчитать клетки тела или знать, что сейчас происходит в поджелудочной железе в данный момент. И где у меня зарождается болезнь, я понятия не имею. Нет, я не знаю это тело. Я его ощущаю, вот как я его знаю. То есть я живу, джива там находится, вот как я его знаю. Непосредственно, не виртуально, не теоретически, а непосредственно я его знаю. Вот это знающее поле. Я его так знаю, что не могу отличить от себя самого. То есть я как бы сливаюсь в этом знании с телом. Сознание сливается с телом, с его функциями. И чувствует то голод, то жажду, то другие потребности, то сон, то гнев, то боль, то наслаждение. И поэтому говорится в этом сутре, что это о теле тот, кто не слышит и не видит. Он смотрит, да, но не видит. Почему? Потому что находится под влиянием своих собственных желаний. Если мы слышим что-то желанное, мы слышим это. Если что-то нежеланное, мы не слышим. Если что-то не совпадает с моим мнением, не слышим. Совпадает, слышим. Он знает только поле деятельности, ничего не слышит, не видит. Хотя есть глаза, есть уши. То есть поле деятельности мертво на самом деле. И только требуют пищи, удовлетворения чувств. Чувства давят на мое сознание. И если я отвлекаюсь чувств, я попадаю во власть этих чувств. А потом во власть объектов чувств, предметов. Предметов, которые меня окружают. И средства передвижения, это деловые бумаги, это недвижимость, говорится. Это также моя семья, дети, жена и все остальное. То есть это объекты, к которым я сильно привязываюсь в результате. Потому что они исполняют мои сокровенные желания, удовлетворяют мои чувства. Это все целиком называется материальной цивилизацией, материальное существование. Со всеми ценностями, там есть свои ценности. Но пока мы это обсуждаем философски. Ценность вкладывается из другой среды. Смотрите, здесь описано. Ценность определяется качественно, не количественно. Что толку иметь груду стекла, Прабхупада говорит? Лучше один бриллиант. Качество, в смысле. Что толку в миллионах звезд, они не рассеивают тьму ночью, достаточно одного солнца или луны. То есть Прабхупада всегда говорил, и когда ученики ему говорили, Прабхупада, но люди не понимают, не принимают нашу философию, не очень-то реагируют. Мы ожидали, что придет много людей, там, знаете. Он говорит, нет, не ожидайте таких вещей. Нет. Если вы продаете бриллианты, немногие придут купить. Не все имеют такие деньги. Не все знают эту ценность и способны приблизить ее. Но если вы будете продавать стекляшки, подделки, ну как раз большинство людей пойдет туда, потому что у них есть связь с этим, есть возможность. А здесь это редкость. Качество приобрести нужно потрудиться. И здесь описывается в этих стихах качество знания. Не количество, а качество знания. Количество здесь ни при чем. Материальная природа обманывает нас количеством, но не качеством. Качество здесь в жизни никому не нравится. А вот количество сбивает с толку. Если мы скажем 1000 шекелей, ну неплохо. 10 тысяч, ну уже жить можно. Да, и так, правильно? Можно, например, чуть-чуть. А? 2 месяца. О, месяц? 2 месяца. У кого какие потребности есть? То есть, ну как-то уже можно прожить на 10 тысяч шекелей хорошо. А если мы скажем 1 000 000 шекелей?
На месяц.
На месяц.
На 2.
На 2. И поменялись мне. А если мы скажем 1 000 000 шекелей? Видите? Совсем другое восприятие. А? Количество. Это количество. Количество сбивает с толку. Если так же, вот вода, а вот океан. Вот вода в ванной есть, вот океан воды. Скажите, большая разница? Нет, качественной разницы никакой нет. Количественная разница. Вот она, ловушка моя. Мы путаем количество с этим вот иллюзией счастья, обладания счастья. Но Прабхупада говорит, даже если вы обладаете миллиардом золотых монет, вы же не можете съесть за один раз, ну хотя бы даже вот на $1000 пищи. Нет, вы не поместите эти миллиарды в желудок, вы не сможете воспринимать чувствами такое количество богатств, просто их сторожите и думайте, что у богатства еще одна иллюзия в уме. То есть материальная энергия, качество, она не меняется. Какое бы количество денег вы ни получали, качество жизни не меняется. Можете съесть мороженое с ладони, а можете золотую посуду. Вкус мороженого не изменится. Но в уме изменится настроение. Я ем золотую посуду. Собаке можно дать то же мороженое, бросить на землю. Вкус будет тот же самый. Итак, видите, человек, он путает. Что такое знание? Что такое объект познания? Что такое познающий? Итак, тело не слышит. Оно просто знает свои желания, имеет свои желания, потребности. Вот все. А вот тот, кто знает тело, называется тот, кто слышит. Вот он может слышать. Вот это интересный момент. Не хлебом единым жив человек, говорится. Мы можем услышать что-то и кроме того, что нам интересно в материальном мире. Выгода. И когда мы слышим с вами о каком-то подвиге, о какой-то жертве, о каком-то бескорыстном действии ради других, у нас слезы текут. Все восхищаться, плакать. Мы слышать начинаем. Тот, кто слышит. Есть, оказывается, во мне кто-то другой, который может слышать такие вещи. Этот болван ничего не слышит. Еда, солнце, выкупление, оборона, все, что понимает, это просто животное. Это просто животное, пользующееся вот этим интеллектом. Но в сердце есть у меня эта способность чувствовать, желать, любить, сострадать. И поэтому Шраванам Киртанам – это уже духовный процесс. Умение слушать – это духовная практика. Почему? Здесь описывается. Развивает первое качество знания. Аманит вам – смирение. Тот, кто слышит – это смирение. Это начало. Первое слово этого стиха стихов. Смирение. А потом отсутствие тщеславия. Когда мы услышали, очень важно не присваивать себе услышанное. И не от себя излагать услышанное. А указывать на источник. Знаете, что я слышу? Что Кришна говорит Бхагавад Гите. Это не я говорю. Я услышу. Попало в сердце. Я вам расскажу, что Кришна говорит Бхагавад Гите. Вот это значит отсутствие тщеславия. Да, что мы читаем о Кришне, Кришну отбрасываем. Я вам скажу интересный парадоксальный случай, но это было. Я ехал в поезде в Индии. Вместе с Гурчандиком мы ехали куда-то. В вайшнавской одежде, с мешочком, с тилакой. Индусы, конечно, очень интересуются всегда западным преданным. И какой-то человек сидел с дипломатом в одежде. Брюки, костюм, галстук, хотя было жарко. Интересно, как индусы одеваются. Да? Костюм галстука босиком, например. Так, бывает. Кто-то шутит и говорит, что индийская культура, когда применяет западную, это как на коровье седло. Выглядит как-то не очень органично. И вот такой человек, который в таком западной манере сидел, читал что-то. А, нет, я помню, это был дипломат у него. Когда он открыл дипломат, там были эти самые чапати. Чапати, там просад какие-то баночки, он просто ел, закрывал дипломат. Вот, и он решил поговорить со мной. И когда они разговаривают с западными людьми, с белыми людьми, они подражают западным привычкам, тоже это немножко так по-детски выглядит, наивно. Но они люди очень добрые, простые при этом все. Хорошие люди. Магарин, он сказал, он узнал, что я Хари Кришна, что я изучаю Бхагавад-гиту, у меня было в руке на русском языке. И он сказал, я читаю Бхагавад-гиту тоже. Я знаю Бхагавад-гиту. Знаете, что там говорится? Ахам сарвасья прабаво. Он знает этот стих. Кришна говорит, я источник всех духовных и материальных миров. Понятная фраза, верно? Бхагавад-гита как она есть. Но интересно, как этот человек растолкал этот стих. Он не думал, что Кришна автор Бхагавад-гиты. Это просто какой-то литературный сюжет. Поэтому он сказал, ахам, я источник себе помню. Какая, говорит, книга потрясающая. Я, говорит, узнала бы, что я источник всех духовных материальных миров. Я был в шоке от такой интерпретации совершенно. Даже дар речи на какое-то время просто отбила. Я говорю, погоди, я сказала, вот так, знаете, как по-русски так сразу, революционно. Говорю, погоди, это кто говорит вообще? Ты что ли? Это же Кришна говорит. Он в свою очередь тоже учинился Кришна. Так это Кришна говорит, оказывается. Говорю, да, Кришна говорит, читай Бхагавад-гиту, как она есть. Он просто был без толку тоже, вне себя. Оказывается, это Кришна о себе говорит, а я думал, она во мне говорит. Это про меня написано. Вот такие вещи. То есть, адам хитвам. Получая знание, очень важно не отрицать себя с этим знанием, а указывать на источник. Ахимса, отказ от насилия, это следствие. Если вы скажете человеку, который не обрел смирения и простоты, отсутствия тщеславия, не применяя насилия, он не справится с этим. Как же он справится, если у него ложная гордость? Как он будет контролировать чувства, если вы обидите его? Он, несомненно, что-то сделает плохое. Как он сможет контролировать все это, если не развил скромности и смирения? Где же, как он будет к миру вообще приспособлен такой человек? Вы не сможете ему дать такую заповедь. Поэтому, хотя есть заповеди религиозные, что люди не следуют этим заповедям. Почему? Не слышат. Они находятся в этом теле и ничего не слышат, не видят и не ведают, что творят. Даже что едят, не знают. Никаких последствий не ведают, потому что они связаны с невежеством этого тела, с животно-биологической природой, и не могут отречься от нее. Первый шаг – услышь сердцем, что ты душа, и другие же услышат, что ты духовный, и мы все братья с этой точки зрения. Это надо услышать. И тогда, если человек обретает способность слушать, только тогда он может сказать: «Пожалуйста, никакого насилия». Сейчас сможет этому следовать. Кшантир – терпение. Для тех, кто отказался от насилия, это очень важное качество. Кто отказался от насилия? По определению, это семейный человек. Если вы создаете семью, у вас дети, вы не имеете права разрушать семью, применять насилие или причинять вред своей жене, мужу или детям. Запрещено ахимса. Это семья. Есть законы семьи. И тогда что? Вы должны учиться терпению. Что семья выводит из себя. Жена выводит из себя. Дети выводят из себя. Начальник на работе выводит из себя. Подчиненные выводят из себя. Все выводят из себя. Что же делать? Терпи. Помни отказ от насилия. Ты отказался от насилия. Слушай наставления. Изучай глубоко науку. Так ты будешь терпеть легко. В знании, не в невежестве. Не такое терпение, когда вас разрывает на части, вы сдерживаете себя и в конце концов просто застрелиться хочется. Нет, а в знании. И в знании, говорится, тогда применяется терпение. Если человек не обрел достаточно знания и не отказался от насилия, тщеславия, смирения, как же он будет терпеть? Мы кому-то говорим: терпи. Не, я не могу терпеть. Как я буду терпеть? Почему должен терпеть вообще? Взрывается человек. Невежество, такого невежества. Я. Мое. Ты кто такой вообще? Простота. Еще одно духовное качество. Преданный все говорит правду. Он прост. Если вор придет к браману, Прабхупада приводит пример, ночью. Скажет: простись, пожалуйста, где лежат деньги? Я вор. Хари Кришна. Где деньги? Человек в знании подумает: о, карма моя. Все, хорошо, деньги там, в сейфе, ключ на полке. И перевернется и будет спать в другую сторону. Все. Это карма. Надо принять, это карма. Это простота называется. Но в другом месте Прабхупада пишет: если вы имеете дело с мошенником, не время быть браманом. Не нужно быть простым. Не то, что каждый подходит. Где? Да вот, пожалуйста. А это? Давай сюда. Нет, если вы с мошенниками имеете дело. Нет, тогда вызывайте полицию. Но браман, он может иметь такое сознание. Почему? Потому что он живет по другим законам. К нему все приходит и уходит само по себе. он усилий для этого никаких не прилагает, потому что что-то получить или что-то потерять. Он свободен. Это называется простота. Обращение к истинному духовному учителю, ведь это качество уже стоит уже по очереди. После того, как мы обрели предыдущее качество, только тогда человек обращается к истинному духовному учителю. Значит, те люди, которые ищут духовного наставника, учителя, они уже имеют знания. В невежестве это невозможно. Я верю, что никто не хочет никакого руководства, никаких духовных учителей. Зачем нам духовный учитель? Вообще, зачем учитель? Мы в школе учили для того, чтобы закончить школу и забыть про этих учителей. Мы даже хотели вырасти побыстрее, уйти от родителей, которые нас постоянно учат. Надоело. Хочу самостоятельной жизни. Зачем мне эти учителя? Я сам все знаю. Я буду просто читать книги, применять на практике, у меня достаточно разума. Вот такая гордость. Это значит, что в невежестве в полном. Знания нельзя получить из другого источника. Просто из книг. Невозможно. Знаете почему? Пока человек не получит эти же самые вещи, которые мы сейчас читаем, от духовного учителя, знания не пробудится в нем. Потому что он должен получить это в духе наставления обязательно. Когда мы читаем, мы не получаем этот дух наставления, получаем информацию. И кажется, что я знаю. Я же прочитал. Я могу повторить. Я знаю. Нет, не знает. Тот, кто читает вот этот, он не знает. Знает другой, кто находится в теле. И этот другой, он слушает наставления. Его природа слушает наставления. А этот первый, его природа, не слушает. А слушает только свое эго, свои желания. Поэтому знания должны передаваться в форме, в духе, наставлений принять. Гуру мне должен сказать «Смирение!» И тогда я получаю знания. Не так, что читаю «Смирение» так. Есть смирение. Хорошо. Отсутствие тщеславия. Конечно. Да. Отказ от насилия. Давно уже. Терпение. Постоянно. Простота. Само собой. Очень все просто. Да вообще какие-то, знаете, какие-то элементарные вещи тут описывают. Давно я с этим уже знаком. Есть такая иллюзия, есть. Кажется, что тут не о чем говорить, тут все ясно. Я уже не привязан ни к семье, отстранен от мирских людей, точно мне никто не нужен. И так далее. Такова иллюзия. Но когда гуру мне скажет смирение, вставай рано утром, иди на Мангаларати, и подумай, что так строго-то? Что, совсем так каждый день, что ли? Всю жизнь? Ну, чересчур, знаете. А где же твое смирение? Вот оно и проверяется. Смирение может быть, как трава на дороге, говорится. Настоящее смирение. Если на траву наступить, она пригнется ниже. Она не будет сопротивляться, не будет кричать. Ты что делаешь? Куда? По головам тут ходишь. Трава молчит. Она наклонится. Потом снова поднимется. Наклонится. Абсолютное смирение. И вы наслаждаетесь, когда ходите по траве, не так ли? А дерево так терпеливо, что даже когда его рубят, не протестует. То есть эти качества не описываются, потому что можем учиться в природе. Дерево, оно терпеливо по невежеству. Трава терпеливо, смиренно по невежеству. Да, так вот говорится, терпеливее дерево будет, потому что ты уже не в невежестве, как трава или дерево. И если ты будешь проявлять такое смирение, ты будешь терпеливее дерева, терпеливее травы. Это возвышает человека, возвышает дух эти качества. Эти качества позволяют нам слышать то, что невозможно услышать никому другому и понять никому другому. Человек, не имеющий эти качества, не имеет знания. Это качество знания. А все остальное, Кришна говорит, невежество. И вот Прабхупада в первом предложении говорит, что не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности, порождением комбинации материальных элементов. Смирение. Может быть, какое-то химическое вещество придумать, ввести в тело, и человек смиренный. Еще один укольчик. Принял духовного учителя. Стал соблюдать регулирующие принципы. Нет. Нет, нельзя это искусственно создать в человеке. Конечно, иногда люди делают смиренными, как был указ Петра Первого, что ли. Ну, в общем, во времена Петра Первого такой был указ, которым пользовались тогда руководство страны России. Что подчиненный перед начальником должен вид иметь придурковатый, туповатый немножко. Не нужно умничать перед начальством. То есть смирение называется. И мы знаем, чтобы сделать обычного человека смиренным, нужно напугать его, запугать его хорошенько. В страхе держать его. Если ты не будешь послушным, смиренным, то есть зарплату тебе урежу. Или вообще уволю с работы. То есть какие-то рычаги управлять людьми. И вот когда человек боится, вот люди говорят, вот он смиренный. Форма страха. Но здесь совсем о другом говорит. Истинное смирение – не отождествление себя с материальным телом. Такой человек не привязан ни к хорошему, ни к плохому. Отречен от того и другого. Он смиренен по своей природе, говорится. Смирение есть как бы двух видов. Когда человек все теряет в этом мире, он испытывает подавленное состояние, опустошение. Это тоже называется смирение, но вынужденное. А есть сознательное развитие качества смирения. Это совсем другое. Если человек не смиряется, его смиряют законы материальной природы. Вынужден он страдать. Вот это страдание. Но тот, кто смиряет сам свою плоть, ему не нужно страдание. Он не страдает. Можно привести такой пример. Идет человек по улице. Вечером домой возвращается. Темно. Натыкается на ветку лицом. Оп! Прямо около глаза. Знаете, так удачно, что у него глаз. Неприятность, царапина осталась. Приходит домой, жена встречает, что там у тебя? Где? Да тут на щеке. А, да тут ветка в темноте. Ну, ничего. Теперь другая ситуация. Идет человек по улице вечером. Навстречу его злейший враг. Берет пруд. Та же царапина. Но вы не можете забыть, вы так страдаете. Смотрите. Одно дело, просто терпите, пусть я царапин, это вообще забыл тут же. А это не могу забыть. Одно слово можно стерилизовать всю жизнь. Оскорбительное слово. Всю жизнь мы вспоминаем, нас просто, знаете, захватывает такое чувство тяжелое. Такое страдание вообще. Это называется ложное эго. И вот, когда мы понимаем, когда Махараджа Парикшит увидел, как Кали сбивает быка и корову, быка религии, дхарму, и корову мать землю терроризирует Кали-юга. Он сейчас терроризирует всю землю, да, факт. Он обратился к этому быку и спросил: скажи мне, бык, дхарма, причину твоих страданий. О чем спрашивает Махараджа Парикшит? Вот перед ним реальный факт, человек Кали с дубиной бьет быка. Вот она причина. Но он спрашивает дхарму. Он проверяет, испытывает его. В чем причина твоих страданий? Дхарма – религия не в невежестве. Это качество. И дхарма говорит. Многие философы имеют разные мнения на этот счет. Причина страданий неизвестна никому. Одни говорят, что человек сам повинен в своих страданиях. Другие говорят, что повинны законы природы. Другие упрекают других живых существ. Но я думаю, что тот, кто указывает на причину своих страданий, сам грешник. Разве не это не внешние причины страдания вызывают? То зима, то жара, то холод, то люди беспокоят, то ссора от кого-то, беспокойство, то тело заболеет. Всегда можно видеть причину страданий. Но посмотрите внимательно. Когда человек умирает, всегда врачи скажут причину его смерти, верно? Всегда ошибаются. Причина смерти – инфаркт. Тут язва желудка. А тут поджелудочная железа отказала. А тут вот головной мозг пострадал, и что-то еще, перелом шейных позвонков. Разве это причина страдания? Разве если мы не будем ломать шейные позвонки и вылечим сердце, мы жить вечно? Нет, время пришло. Зачем указывать на причину этих страданий? Причина совсем другая. Однажды Прабхупада выступал на телевидении, и кто-то и сказал из журналистов: «Ну вот, вы приехали из отсталой страны к нам в Америку». Это была, может быть, Австралия, даже не Америка. Не помню. «Вы учите нас цивилизованной жизни, но ваша страна, там очень высокая смертность». Прабхупада абсолютно невозмутимо сказал: «Смертность здесь стопроцентная. Все умирают. Причина не важна. Зачем указывать на причину? Какая разница? Пришло время, и вы умрете». Слон Гаджендра это понял. Когда погибал от крокодила в воде, а крокодил напал на него в воде, и, собственно говоря, Гаджендра потерял силы и должен был умереть. И тогда он осознал, что это не крокодил причина, не в этом дело, а время в форме крокодила. А кому-то приходит в другой форме. Но именно время повелевает этими процессами. Мы не можем указать на причину страданий, означает, что мы сами виновны в этом. Наверное, вы слышали историю о том, как Юдхиштхира принимал посетителей император. Слышали такую историю? Нет, не слышали историю. Слышали? Не все слышали. Ну, Израиль. Не знаете новых историй? Ну, слушай, слушай, Израиль. Юдхиштхира принимал в тронном зале посетителей, он император, и вот каждый человек, который недоволен был, жалоба какая-то на кого-то или на что-то, мог прийти к нему. А он Дхармарадж, Юдхиштхира, он в совершенстве знает законы религии. Он возвышенная душа, он лучший всех, он император. А Бхимасена, младший его брат, был в приемной, секретарем его. Юдхиштхира сел в тронном зале в медитации, чтобы принимать какие-то решения справедливые, ум должен быть в равновесии, судья должен быть в медитации находиться, беспристрастным. Юдхиштхира сидел в медитации, ожидал посетителей, и пришел первый человек, и Бхима встретил его. «Что у вас?» Человек сказал: «Не знаю, как объяснить, какая-то странность, мне нужно спросить императора, или хотя бы, вроде, вы скажете мне ответ, в чем проблема?» «Дело в том, что я... У меня есть огород. Я оградил этот огород каменной стеной. Но вы знаете, каждый день каменная стена уменьшает площадь моего огорода. Вы не знаете, что происходит в царстве?» Фима очень удивился. «Нет, я не знаю. Идите к Юдхиштхире», запустил его в зал. Минуты позже приходит еще один человек и сказал: «Знаете, мне нужно к императору. Я не знаю, что-то происходит странное, император должен отвечать за все». «А что у вас?» – насторожился Бхима. «Я каждый день беру воду из колодца своего и разливаю в 5 емкостей, чтобы раздать тому, кому нужно. Но сегодня заметил что-то неладное. Разлив 5 емкостей, я снова вылил обратно все 5 емкостей в сосуд, оказался в 2 раза меньше. Я еще раз разлил, еще меньше осталось. В конце концов, вода вовсе исчезла. Что случилось?» «Я не знаю, Клопима. Идите к Юдхиштхире». Запустил его туда, но это странный денек. Немногим позже пришел один человек. Сказал: «Нужно срочно к императору. Проблема». «У вас что? Еду на слоне. Впереди большая стена и дыра в этой стене. Слон проходит сквозь эту дыру, а хвост застрял на это. Что случилось? Законная природа вообще». Фима говорит: «Боже мой, идите все к Юдхиштхире, я не знаю, что это». Но и денек всего. И тут 4-й прибегает, ошеломленный человек, и говорит: «Мне нужно срочно к императору, что за проблема?» «Да вот я вообще пришел в ваш город с другого. И когда приближался к вашему городу, я увидел огромную гору. Никогда таких не видел гор, потому что она была абсолютно безжизненная. Ни травинки, ни растения, ни кустика. Это груда камней страшных. Я ничего такого не видел. Я подошел ближе к этой горе, чтобы ее исследовать, и увидел единственную коричневую колючку полусухую. И все. Я, говорит, из любопытства просто дернул за эту колючку, и вся гора исчезла. Ее там нет. Она просто рассыпалась. Как призрак. Что в вашем царстве происходит?» «О-о-о. Иди к этой штуке. Больше никто не приходил. История практически закончилась. Но Бхимасена подумала, где эти все люди? Никто не вышел. Открыл дверь и увидел зал пуст. Юдхиштхира сидит в троне в зале медитации. Нет никого. Юдхиштхира, брат. А где эти люди? Кто сказал? Никого не было. Как не было? Запустил за четверых. Четверых запустил ко мне? Бхима, ты уверен? Да. А ну-ка, расскажи мне о нем. Кто это были? Ну, первый пришел, про огород мне рассказывал. Что он забором его оградил, но огород у него крадет землю каждый день. Уменьшает огород. Так. Дальше кто был следующий? Расскажи, это интересно. А другой разливает воду по емкостям, а обратно почти ничего не получает. О, Боже, сказал Юдхиштхира, ужас какой. А кто был третий? А третий ехал на слоне, проехал сквозь дыру, слон прошел, а хвост застрял. Бхимасена, ты хорошо запомнил этих людей. Их нужно всех изловить и посадить в тюрьму. Немедленно объяви розыск. Этих людей нужно немедленно схватить и изолировать от всех других. Юдхиштхира, они же не понимают. Объясни мне, что за люди, что за истории, что с ума сойти можно вообще. Слушай внимательно, Бхима. Я тебе разъясню, в чем тут смысл. Первый человек, он тебе говорил о том, что законы Векари будут ущемлять права человека. Не может быть, сказал Бхима. Как такое может быть, чтобы законы, защищающие людей, ущемляли их права? Так будет Векари. Эти признаки уже начинаются, эти люди уже говорят об этом. А второй говорил, вода – это его семейная жизнь, это его энергия, но он вкладывает в своих детей и родственников. А обратно ничего не получит Векали. Дети не будут заботиться о своих родителей. Бхима запомнит. Бхима был в ужасе. Не может быть, Юдхиштхира, что ты говоришь? Как такое может быть, чтобы дети не заботили собственных родителей престарелых? Да, Бхима, так будет. А что же за третья история? Слон – это стена и дыра, это закон. В Кали-югу большой вор проходит, маленький застревает. Больших воров судить не будут, маленьких будут осуждать. И вот ты, Штира, что ты такое говоришь, как язык поворачивается? Как такое может быть? Век Кали это будет. Но почему эти люди опасны? Да, очень опасны. Бхима, они очень опасны. Их нужно изловить и изолировать. Они распространяют Кали-югу. Они все говорят о проблемах, а слушать ничего не хотят. Они не слышат. Они говорят только о проблемах, проблемах, проблемах. А слышать ответов не желают. Они распространяют Кали-югу. Этих людей нужно изолировать всех. Иначе мир в опасности. О, брат, я, кажется, понимаю тебя. А что ж там четвертый человек? А четвертый увидел гору безжизненную с одной колючкой. Дернув за колючку, сказал, что гора исчезла, она просто растворилась. Вот хороший человек. Вот этот человек, он должен жить и проповедовать. Что за гора, что за колючки? Это еще объясни мне. Гора – это Кали-юга. Много людей чего сделают, все это будет безжизненно. Пустое. Только одна колючка будет расти там. Это мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дернитесь эту колючку, и этот фантом рассеется. Это пробудит людей очень быстро. Это как-то очень хороший человек. А этих людей нужно держать в тюрьме. Итак, если вы приходите к врачу, и он дает вам диагноз, и не назначает лечение, что это за врач? Он говорит, у вас тут и простатит, и мастит, и цистит, и грыжа, и ревматизм. Чего ты сюда вообще пришел с такими болезнями? Уходи отсюда. Это что за врач такой? Он ставит диагноз, лечение не назначает. Так люди говорят, проблема там, проблема здесь. Я вижу истину, тут проблемы, там проблемы, такие проблемы, у всех проблемы. А где лекарства? Как только лекарства заговорят, все разбегаются. Не хотим принимать лекарства, не хотим горько, 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 горько. Почему? Потому что лекарства нужно принимать вместе с диетой, пропадами. Вы не можете просто подать Хари Кришна. Это лекарство, но нужна еще диета, отказ от мяса, рыбы, яиц. Вот она проблема. В России, как только родственники узнают, что преданный повторяет Хари Кришна, отказался от мяса, все равно вспоминают, что мы христиане. Сразу все говорят, мы христиане. А что это означает? Мы хотим есть мясо. Кто за религию что борется вообще? За мясо борется, да, за религию нет. Кто сейчас за Бога вообще борется? Кто сейчас проповедует ценой своей жизни? Кто достиг такого смирения? Кто достиг такого самоотречения? Ну, редкие люди. Редкие люди могут это делать. И я думаю, много из тех людей, которые хотели бы что-то сделать полезное в жизни. Но нужны знания. А знания – это качество. Мы не можем их сымитировать. Мы не можем их создать искусственно. Вот какой-то вакциной и так далее, как здесь говорится. Это не сочетание поля деятельности. Поле деятельности описывают в предыдущих стихах. Послушайте, что это такое. Я вперед прочитаю. Пять грубых или материальных стихий. Ложное эго, разум, непроявленное, 10 органов чувств и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье, горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни, решимость, все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения. Все. Вот оно описано тело. 5 стихий, 10 чувств ум, ложное эго, 5 объектов чувств. И решимость также есть, восприятие, желание, ненависть, приятно, неприятно ощущают. Все. Да, не описывается больше ничего. Вот оно поле деятельности. Здесь же описывается совершенно другое. Не свойственное материи, прямо противоположные качества. Если материя, она призвана не слышать и оставить свое мнение, оно действует тело как Бог. Она хочет, чтобы его слушали. То душа действует как частичка Бога, как слуга Бога, это самое. Это противоположные качества. Тело создано для того, чтобы отделить душу от Бога. Почувствуй свою отделенность и почувствуй себя Богом. Вот твое мнение, вот твоя природа. Давай, доказывай, что ты Бог. Делай это. Сражайся. Докажи, что ты лучше всех. Победи всех. Стань Богом. Ты же этого хочешь? Вот тебе тело. Когда-то, помню, очень давно переезжал Сухотра Махарадж. Сейчас его уже нет с нами, он ушел. Самадхи его в Майпуре. Он был потрясающим рассказчиком, проповедником. Я слышал его, помню, 8 часов без перерыва, когда был в Москве. В двухкомнатной квартире у нас было 120 с лишним человек. У Кришна Кумара на каком-то этаже высоком. И преданные сидели даже на подоконнике какого-то высотного здания. Дети сидели на дверях открытых, вот этих вот, сверху, дверцах, и на шкафах. Мне удалось вот так на одной ноге где-то вот стоять, на одной ноге около стены. И когда уж душно было совершенно, я так вот расслаблялся и опускался вниз. Там я отдышивался и снова поднимался, чтобы слушать лекцию. Вот так 8 часов. И мы не могли оторваться. Потрясающая была проповедь. Он говорил о Господе Читании. Он интересную историю рассказал, сейчас его вспомнил. Он рассказал о Майе. Он давал такие образные картины и истории. Он сказал, что Майя – это прекрасный бизнесмен. Все отточено. Дипломат, там не чапати, там деловые бумаги, там поручки с золотым пером, там калькуляторы, там печати, там все атрибуты, галстук. Прическа, речь, все убедительно, доказуемо фотографии, все подкрепляется. Майя – потрясающий агент. И он привел пример тогда один, американский пример где-то, как работала мафия в то время. Они создавали таких агентов внешне с дипломатами, с атрибутами, с печатями, с адресами, телефонами и так далее, с фирмой даже. И находили какую-то бабушку, пожилую женщину богатую. Этот агент приходил к этой женщине и говорит, смотрите, вот у нас такая фирма, и агент такой-то фирмы, и мы строим прибыльные очень дома отдыха, гостиницы, там, турбазы, мы используем землю Но вот смотрите, у вас есть деньги, вы покупаете землю, вот смотрите, прекрасная земля, пока эту фотографию, эту землю можно купить на ваши деньги. Мы строим там много домов для того, чтобы их снимать для отдыха. И затем идет прибыль через такое-то время, и вот такие-то проценты, и ваше состояние увеличивается, и мы тоже имеем выгоду по рукам. Вам ничего для этого делать не нужно, вы просто спонсор. Вот гарантии, вот печать, вот телефоны, вот визитная карточка, вот фотографии. Бабушка потом вот на старость лет как повезло. Боже мой, конечно, я хочу. Ничего делать, но через 3 года уже в 2 раза состояние увеличивается. Вот, само собой разумеется, возьмите эти деньги. Давайте мне подпишем документы, договора, печати. Она подписывает счет, там, то, что нужно. И больше агент не приходит. Никогда. Бабушка ждет. Агент не приходит. Звонит, не отвечает. Едет по адресу. Посмотреть землю купленную. А там какие-то болота. По адресу. И она начинает понимать, что ее обманули. Ну как потрясающе. Комар носа не подточит. А? Концы в воду все. Говорит, моя действует точно так же. Концы в воду. Вы даже не можете оценить ее потом. Она использует ваши желания. Вы же этого хотели. Она приходит как агент и говорит, так, ты хочешь быть Богом? Да, говорит душа. Ну, посмотри сюда, эту фотографию. Две ноги, две руки, опорно-двигательная система, нервная система, кровеносная система, система пищеварения, смотри, как эти органы чувств, ты можешь наслаждаться, интеллект, разум, вот, ты оцениваешь, нет вообще? Из золотого фонда. Это лучший способ вообще стать Богом. Чакры. Раскрутить чакры. Знаешь, что будешь делать? Карма, йога, гьяна, супер. Какие возможности? Будешь покорять планеты, миры там, и все прочее. Душа, то, что я искал. Вот, конечно, я возьму эту форму. Давай. Немножко заплати. Сознанием Кришны. Чуть-чуть. Так забыть о Боге. Дай мне. Ну да. Заплатила и вошла в тело. Бога нет? Я начинаю действовать. Майя обещала, будет счастлив, форма потрясающая, супер. Я уже оценил. Но в конце жизни я понимаю, что я совершенно несчастлив. И говорю, Майя, Боже мой, зачем ты так не ковал, ты жестоко, здорово обманула. Я страдал всю жизнь, и перед смертью еще больше страдаю. Я сокрушен, я обманут. Майя говорит, ну, бывает. Ну, ошибочка вышла. Ну, есть получше форма. Тут было 2 ноги, тут 4, смотри. Круче. Надежнее пищеварительная система, болезней нет, переваривает гвозди, питается испражнением, диапазон питания шире. Скорость передвижения без машин набирает скорость 40 км в час. Совокупляться можно с кем угодно, диапазон тоже без предела называется. Как эта форма? Ну так бы ты сразу бы начала бы, Майя. Зачем мне подсунуть двуногую форму, чувствительную, с таким тонким ложным эго? Вот это грубее форма не подходит, вот я ее беру. Но в конце жизни он опять говорит, Майя, это обман. Я несчастлива, даже в этой форме жизни. Ну что ж, ты еще не все пробовал. У меня еще кое-что есть для тебя. Говорит, тут были 4 ноги, тут вообще ног никаких не нужно. Вот он такие истории нам рассказывал. Как живое существо, вот это материальное поле деятельности действует. Вот как оно действует, смотрите, здесь говорится. Оно идет путем наслаждений и не может выбрать другой путь. Не может просто. Попробуйте оторвать от наслаждения, от комфорта человека современного, который он сам себя устроил, заработал. Нет, это очень трудно. Да и не нужно делать. Опасно для жизни. Скорее Гита говорит, нельзя отбирать то, что есть. Нужно дать то, чего не хватает. Это духовное сострадание, милость свыше. Человеку дается эта милость, осознание. Мы не прочитали комментарии, конечно. Мы только первое предложение прочитали. И когда человек встает на этот путь познания, вот тогда перед ним открывается возможность познать абсолютную истину. Через качество. Поэтому, когда мы будем готовы служить Кришне, вечно, когда обретем качество Кришны. Духовное качество. Качественно мы такие же, как Кришна, говорится. Точь-в-точь. Когда мы возродим свою духовную природу, мы будем такие же, как Кришна, качественно. 1:1. Это потрясающе. Количественно, однако, будет разница неизмеримая. Никто не может сравниться с Богом, но качество одинаковое. Вот сейчас мы с вами находимся в теле. Тело сидит, и как бы я сижу тоже, верно? Так мы чувствуем. Тело бежит, ну я бегу. Машина едет, я еду. Машина едет, вы сидите там, в области сердца. Мы также сидим там, в районе этого желудка, чувствуем, что там происходит. В районе ума что-то происходит. Вот мы сидим в этой среде сейчас. В температуре собственного тела, в этих вот недостатках тела. Например, тут покалывает чуть-чуть. Сидеть неудобно уже столько времени. Вот всем хочется сменить положение, видите. Мы сидим в этом во всем. Но вот точно так же можно сидеть в сфере души. Но это совсем другое. Это органично. Находиться в теле неорганично. Если даже вы чувствуете, как хорошо, секунда, и вы уже привыкли. Все. Через час уже трудно. Через 5 часов отвратительно. Это материальное существо, таково. Если находиться в материи, всегда придем к неудовлетворению. Но если мы находимся в сверхдуше, которая находится в сердце, и именно там мы и находимся, говорится, все находится в сверхдуше. Если мы непосредственно с Кришной связаны, он милостив, говорится, а майя тело не милостиво, не прощает нам никаких поступков, а Кришна прощает все. А в ком же нам нужно найти прибежище? А для этого нужно просто смирение, просто скромность. Что тут сложного? Отказаться от ложного эго, оно же все равно ложное. Тоже, если мы поймем это, мы тоже легко откажем. Оно же ложное. Оно же не настоящее. Зачем мне не настоящая гордость? Зачем мне себя считать тем, кем я не являюсь вообще? Мне лучше ли быть самим собой? И там постепенно при помощи знаний человек может обрести свое изначальное положение и быть безмерно счастлив, пребывая в сознании Кришны, в своей душе, которая в сердце каждого живого существа находится уже сейчас. Тело с этой точки зрения человеческой – храм Бога. Это уже не комок невежества. Это храм Бога. Но если вы рассматриваете как поле деятельности для чувственных наслаждений, это шарира видяджа джотендриентахика. Это комок невежества. И чувство – это сеть дорог, ведущих в ад. Итак, это прасад – это Кришна. Милость – это Кришна. Он прощает все грехи. Прабхупада говорит, как Кришна смотрит на душу. Он говорит, у вас есть любимый родственник. И он заболел. Психически он сошел с ума. Вот трагичная история. И как бы вы не любили родственника, это вы отправляете в сумасшедший дом. Материальный мир. Но когда он выздоравливает, вы немедленно забираете его себе обратно. И никогда даже не напоминаете об этой болезни, которая была. Вот это Кришна. Вот так он смотрит на живое существо. Майя же смотрит по-другому. Она за все требует ответа, за все рассчитаться. Не прощает ничего. Это ее служение. Это прекрасный надсмотрщик. Это очень ревнивая служанка Кришны. А Кришна просто любящий. Итак, все страдания, которые он испытывает в этом мире, источник не Кришна этих страданий. Кришна – источник блаженства, больше ничего. Сад Читананда, Виграха – источник блаженства, вечности и знания. Он не источник страданий. Источник страданий – материальная природа, иллюзия. Поэтому кому должны предаться? Кришне или Майе? Таков выбор. Тогда мы начинаем искать абсолютную истину, находить абсолютную истину, которая тебя качество. Духовно. Какие будут вопросы по этой теме, пожалуйста?
Как избавиться от сомнения? Я хочу верить, у меня есть сомнения. Первый вопрос, как избавиться от материальной, ну, просто хочется материала.
О гордости? Материальной?
Не, гордости.
От желания?
Желание.
От желания материально избавиться. Как? Да? А первый, как от сомнений избавиться?
Сомнение – это функция разума. Разум сомневается, потому что он должен найти истину.
Если мы слепо что-то принимаем, это неразумно. Если слепо что-то отвергаем, это тоже неразумно. Нужно исследовать. То есть сомнение означает, что мы изучаем. Это хорошо.
Однако разум, другая его функция, получив доказательства, он делает правильные выводы и принимает. Верно же?
И вот если вы наблюдаете, что мы с вами изучили, исследовали этот вопрос, науку сознания Кришны, получили все доказательства, и тем не менее не принимаем сознание Кришны, это уже ум действует. Называется ослинное упрямство. Это ум. Вот он упрям. Уже получив все доказательства, говорит нет. Просто потому, что я так хочу. Не согласен, и все. И вот тогда мы работаем с умом. Мы просто повторяем Харе Кришна Махамантру. Каждый день регулярно, постепенно, постепенно ум начинает контролироваться. Так все мы делаем. Ум же упрям, все. Так описано. Ум очень упрям. Ему ничего не докажешь. Разуму легко. Если разумный человеку 5 минут достаточно доказать, что Бог есть. Если человек упрям, просто упрям. И 5 часов недостаточно. Ничего не объяснить невозможно. Поэтому если мы хотим вот это упрямство, скажем, это вот просто упрямство как-то преодолеть, нужно заняться медитацией серьезно. Повторяйте Харе Кришна Махамантру, вы увидите, как ум придет под контроль. Вы справитесь с ним. И как избавиться от материальных желаний? Тоже метод. Материальные желания, не то, что мы от них избавляемся, невозможно избавиться от желаний, потому что это природа, дживы, желания будут. Но поскольку мы воспеваем святые имена, сознание поднимается вверх. И с высоты вы видите их маленькими, эти желания, незначительными, они вам не мешают. Как если самолеты вы видите, такие там машины, такие людей почти не видно. То есть не обращайте внимания, незначительно кажется, что. Ну, когда сознание вот так возвышается, вы также начинаете понимать свои материальные желания. Они незначительные.
Для чего Кришна сделал нас в чем-то одинаковым, а в чем-то разным? Игры?
Почему Кришна сделал нас в чем-то одинаковым, в чем-то разными? Ага, мы все одинаковые, да, и разные одновременно. Мы все из одной семьи. Но у каждого есть свои также индивидуальные особенности, но из одной семьи. Из Кришны. Любое живое существо. Есть язык духовный, который понимают все живые существа. Это любовь. В этом мы все едины. Но каждая любовь проявляет по-своему индивидуально. И это разнообразие, оно приносит наслаждение. Разнообразие – мать наслаждения. Поэтому должны быть различия. Если все будут только одинаковые – скучно. Или только различные – никакого единства, разногласия постоянно. Но мы едины и различны одновременно. Это мир и счастье, наслаждение, разнообразие. Гармония называется. Таково творение.
Можете, пожалуйста, еще раз объяснить про поле деятельности?
Рассказать еще о поле деятельности, о теле. Мы наблюдаем с вами окружающий мир. Тело состоит из этих же элементов. Идентично. И примерно в той же пропорции, как и все это отрегулировано извне. Точно почти так же. Отрегулировано. В этом теле есть 5 грубых материальных стихий. Мы видим земля, вода, огонь, пространство, воздух. Тело состоит из этих же элементов. 5. Это первое. Значит, его называется химический состав. Второе. Ложное эго. Это материальный элемент. Что это? Ложное эго – это узел материи и духа. То есть душа должна войти в это тело. Как? Как вы войдете в материю, вы же душа. Если масло влить в воду, оно не смешается. Оно наверху останется. Как же вы войдете туда? Тогда есть аханкара. Что это означает? Миксер. В этом вот состоянии, пока вот все это вот вращается, оно смешивается. Как только вы останавливаете, миксер снова всплывает, отделяется. Вот это аханкара, можно сказать. То есть аханкара означает «я и мое», «я и мое». Это вот вы заводите эту вот материальную страсть, желание. Эти желания вращают вас, так вот, взбивают всю вашу сущность, беспокоят, тревожат, как бы, заставляют что-то делать. И в этом состоянии поддерживается это смешение материи и духа. Гуны, говорит, вращаются. Вот это вращение миксера этого. Если вы остановите вращение, если ум остановить, если в уме больше не будет вращаться гуны, вы сразу увидите отличаете материи и духа. Сразу. В этом состоянии покоя. Сразу отделяется автоматически все само по себе. Это аханкара для того, чтобы связать душу с телом. Разум. Затем первое проявление аханкары – это разум. Разум – это наши планы, способность планировать материальное существование. Как стать Богом, или как стать начальником, или как стать ученым, или как стать прославленным человеком. То есть есть желание. Бог прославленный, Бог красивый, Бог богатый, Бог сильный, Бог отреченный. Да? И разум планирует то же самое, только по отношению к себе, проявлением аханкары. Я хочу стать красивым, я хочу стать богатым, я хочу стать самым умным, самым сильным. Вот это материальный разум. Он начинает это планировать. Затем непроявленное. Здесь имеется в виду непроявленное – это один элемент, но это три проявления, когда он проявляет. Три гуны материальной природы. Прадхана называется. Когда они не проявлены, это одна стихия прадхана. Один элемент, на самом деле. Не три. Это одна и та же энергия действует по-разному в разных ситуациях. Например, электрическая энергия, входя в холодильное устройство, холод создает. Нагревательное устройство создает тепло. Одна и та же энергия. И если входит в компьютер, вы видите там и буквы, и изображения, она все может творить, любые вещи. Но это одна и та же электрическая энергия действует. И вот так здесь говорится, вот это есть энергия, такая прадхана, можно назвать, вот, непроявленная. 10 органов чувств. Здесь имеется в виду то, что мы описывали в лекции. 5 органов восприятия, 5 органов деятельности. 10 получается. И ум, 11 над ним. Еще элемент получается. Вы же считаете, да, сколько получается? 5 стихий, считайте 5. Ложное эго, 6. Разум, 7. Непроявленное, 8. 10 органов, 18. Ум, 19. 5 объектов чувств. Все, 24. 5 объектов чувств – это что? Это форма, это звук, это вкусовые какие-то объекты чувств, предметы, то есть какие-то, которые мы воспринимаем, органы восприятия, объекты чувств. Так, теперь смотрите. А затем идет взаимодействие поля деятельности, описывается здесь. Что это такое? Взаимодействие этих вещей – это желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость. Это взаимодействие этих элементов. Например, чувство есть, описано здесь. Я касаюсь, ум говорит, неприятно. Видите, автоматически это исходит. Не из души, а из комбинации материальных элементов. Душа к этому никакого отношения не имеет. Для души нет такого понятия, как холодный или горячий, в физическом смысле слова. Это относительно тела. Если вы живете на солнце, для вас здесь холодно. Но если вы живете здесь на юге, а кто-то на севере, понятие холодного и теплого тоже меняется. Так. Я беру предмет, говорю, теплый. Но если здесь холоднее, теплее, он становится холодный. Видите, относительно все. Это материальные вещи. Тут нет абсолютной истины, относительной истины. Вот это вот комбинация материальных элементов. От того, какие у вас тип чувств и ума, у вас есть различные представления о жизни. И мы не понимаем друг друга. Когда-то я занимался приготовлением прасада. Я был хорошим поваром когда-то, недолго. Но повар был неплохой. Какие-то блюда даже делал лучше всех. Но у меня была учительница, женщина. Она мне была как мать. И она меня учила готовить. Я с ней работал в кафе. Это был очень строгий учитель. Не все могли выдержать с ней ее уроков. Если волос падал чей-то на стол кухонный, она велела сразу мыть его с содой весь стол, прежде чем продолжать готовить. У нее были очень строгие правила. И если мы однажды накатали шариков, где-то несколько сот шариков на раздачу на программе, у нее дома мы это делали, она отошла куда-то. Дала нам задание, мы делали эти шарики, катали уже полный коробок там были. Она пришла и сказала, что вы делаете? Как так можно? Они вот с разной величины. Она все смешала заново. И мы заново все переделали. Она добила, чтобы все были одинаковые шарики. Это вот такой был учитель. И вот мы в кафе. Она учила готовить пури. Это был эксклюзивный рецепт. Я его сейчас плохо помню, но мы хотим вспомнить Гуру Чандрику, потому что таких пури я никогда не ел. Это было такое полужидкое тесто. Очень такое легкое, как воздух. Вот. Его нужно было в топленом масле погружать. И там оно как баллон раздувалось с двух сторон. Это было такое, знаете, воздушное, сочное с топленым маслом, немножко с сезамом. Вот такое вот прекрасное пури. Как баллон такое, легкое. Но искусство заключалось в том, что нужно это полужидкое тесто. Вы не можете взять, оно будет липнуть. Вы должны с мукой взять его. И если вы на ладонь положите, оно стечет буквально свистнет. Потом вы должны вот так, манипулируя им каким-то образом, вот раскатывать его, знаете, вот на руке, и также положить на сковородку этот искусство. И вот она меня учила этому. Я уже наловчился. Так, 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 так. Оп, ага, получается, хорошо. Она делает так, 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 оп, получается. Но у нее вот такие, а у меня вот такие. Она говорит, нет, переделывай. Это в сторону, не кондиция. Я снова, оп, опять такой. Ты что, не понимаешь? Меньше нужно делать. Переделываем. Я еще раз опять такое. Она, смотри еще раз. Последний раз показываю. Оп, оп, оп. Видишь? Точный размер. Всегда. Ну что ж такое? Чего же не могу? Я уже и так, и вся. Ну никак не получается. Все равно такие получаются. Потом я говорю, где видела? Покажите руки свои. Она, вот мои руки, что тебе надо? Вот, смотри. Я говорю, ну сравните. Они в два раза меньше моих. Я не могу делать такие пури. Другая комбинация материальных элементов. Поэтому люди не согласны. У кому-то так удобнее, у кому-то так лучше. Типы разные этих всех вот материальных элементов. И ничего не можно с этим сделать. И Аханкар начинает бороться. Вот так правильно, нет так правильно. Как я делаю правильно, как я думаю правильно. А вы думаете неправильно. А почему с вами не согласны? Вы что, не образованы? Ну, вот так люди не могут найти общий язык. А это комбинация материальных элементов. Вот. Всегда, когда человек отождествляет себя с телом, всегда попадает в эту ловушку, любой человек. Самый образованный, самый ученый. Потому что говорится, начинается все. Аманитвам, адамхитвам, акхим сакшандир, ажвам, ачарепасанам, шаучам, старематма, виниграха. Действуй по этому плану, по лестнице, иди. Вот так ты будешь продвигаться. Распутаешь этот клубок.
Значит, отказ от насилия.
И Саджуна
применял насилие.
Отказ? От насилия? Да. Никогда не применяйте насилие от собственного имени. Никогда так не делайте. Только если вы уполномочены. На самом деле уполномочены. Только в этом случае вы имеете право. Например, вы отец. Значит, вы уполномочены наказывать своего сына. Вы должны это делать, иначе вы не воспитаете ребенка. Вы должны наказывать своего сына, когда это необходимо. Или вы учитель, у вас есть ученики, вы обязаны указывать на недостатки. Обязаны тоже применять какую-то силу. Но если вы неуполномочены, никогда так не делайте. Никому. От своего имени никогда не применяйте насилие. От имени закона применяют насилие. Так, присуждают наказать. Да. Но судья не имеет права от своего имени это делать. От имени Бога присуждается наказание. Ману Самхита – это свод законов Бога. Тоже Талмуд – это свод законов Бога, как Священное Писание разделяется. Да, от имени этого мы можем, если мы уполномочены, применять это. Но сам по себе никто не имеет права на это.
Сказали, что указывать на ошибки – это тоже своего рода применение насилия. А мы знаем, что очень важны отношения с равными, так как там мы можем друг другу указать на ошибки. А является ли это дружбой применением насилия? Как это сделать правильно?
Насилие вообще-то, насилие, оно имеет форму эксплуатации. То есть я вижу недостаток, это дает мне право властвовать над этим человеком, чувствовать себя лучше, вот это насилие. Когда же вы хотите исправить человека, это насилие в благости, это называется обучение. То есть это в благости насилие, это значит обучение, дисциплина называется, это позитивно. Тут можно различить качественное. В Бхагавад-гите говорится, что мудрый человек, когда видит, что люди действуют неправильно, не беспокоит. Помните? Значит, даже это насилие. Он не говорит им, что прекратить эту неправильную деятельность. Не так делает. Он просто подает им пример, как правильно. Вот так путем ненасилия действует. Когда мы соприкасаемся с объектами чувств, ум говорит сразу приятно, неприятно, так?
А о чем говорит душа в этом связи? Как мы можем услышать, узнать, что это говорит душа непосредственно?
О чем говорит душа? Да. Душа, бедная душа. А знаете, как это что происходит? Вы соприкасаетесь с чем-то, и ум говорит, как приятно, а душа думает, сейчас я буду счастлива, сейчас я буду счастлива. Вот он Кришна, вот я уже Кришна почти. Она спит и грезит. Душа, она очень простая, ее легко обмануть. Она доверчива по своей природе. Простота – это ее качество. Как собака. Покормили ее немножко, она уже хвостом виляет. Все, она уже ваш друг. И Майя также прикормила чуть-чуть. И она поверила ей. Ну, конечно, она захотела этого сама. И она и грезит там, и спит сейчас. И верит тому, что глаза эти видят, что ум говорит. И думает, сейчас я буду счастлив еще чуть-чуть. У меня уже эти планы, все работает. Все, программа заложена для моего счастья. Ждет счастья, ждет, ждет, ждет. Сбитая с толку душа называется. Обусловленная душа.
Только ли обусловленная душа, идущая духовным путем, качественно равна Богу и жила?
Только ли душа, идущая духовным путем, качественно равна Богу? Или?
Или любая.
Любая? Любая душа качественно равна Богу. Любая душа. Но это качество скрыто в обусловленной душе. Оно проявлено в освобожденной душе. Простой пример. Как золото, кусок золота, покрытый, скажем, грязью. И мы не видим золота. Но это золото. Внутри. Но покрыто грязью. Вот такой пример.
Как можем мы быть уверены, что попадя обратно в духовный мир, мы
увлечем ту же самую ошибку? Как может быть уверены в себе, что попав в духовный мир, мы снова не свалимся оттуда, в Израиль? Это жаркое место. Жаркое, но священное место. Оттуда никто не падает. 108% гарантии. Но если захотите уйти оттуда, но такое тоже вряд ли возможно, когда вы вернетесь обратно. Скорее всего, вы придете сюда же в другом качестве, если захотите. Как спутник Кришны, как освобожденная душа. Это возможно. Но вы не захотите отделяться от Бога. Можно же прийти сюда как спутник Кришны. Да, тоже можно. Как спутник Кришны. Спутник Господа, читание, спутник Кришны, миссию какую-то Господа здесь, да, платить. Можно, если хотите. Можно так. Это служение. А для этого нужно привязанным быть к Кришне и отреченным от материального.
разума, как нужно выразить, представить как энергетическая субстанция какая-то, энергетическая оболочка, функция сознания.
Ум, разум, чувство, тело — это автомат. Вы увидите это постепенно. Сейчас вы хотите увидеть и как-то почувствовать. Но это просто автомат. Вы увидите, как он действует автоматически. Например, мы называем это рефлекторная жизнь. Есть такой термин. Ну, в лекции мне пришло просто, как лягушка реагирует на уколы, раздражение без головы. Рефлекс. Эффект рефлекса. Тут не нужны какие-то знания. Тело — это автомат. Возьмите мужчину. Автоматически он смотрит на женщину. Вы можете ни о чем не думать, не планировать. Это автомат уже так устроен. Просто смотрите. Ничего такого не видите. Потом снова смотрите. И опять ничего такого не видите. Снова смотрите. Потом ближе подходите. Потом начинаете разговаривать. Эта форма начинает тоже как-то странно себя вести. Так изящно. Вы думаете, да, надо как-то познакомиться. И в конце концов возникает интимное отношение автоматически. Это автомат. Все, что делает тело, это автоматически. Тут не нужен разум. Есть, спать, совокупляться, обороняться, не нужно иметь образование. Это знает любое животное. Это автомат. Биологический автомат. Созданы этой материальной природой. Но под меня, например, дантист, вставляет им искусственный зуб, имплантант, он под вас это делает, чтобы вы чувствовали как свой. Вот и все. Под нашу карму, под наши желания, под наши заслуги создается этот тип тела необходимыми родителями, в необходимом месте. Тончайшие законы природы взаимодействуют. И мы получаем это. Невероятная машина. Невероятно. Трудно понять, как это действует. Но это факт. Мы должны понять, что это просто автомат. И нам нужно получить образование, как этим автоматом управлять. Нужно получить знания. Потому что в этом автомате кто находится? Слуга Бога. Вот она, его природа. Как только душа получает знания, она сразу начинает это тело использовать в служении Богу. Знает, как это. Она прекрасно знает, как это
делать.
Простота означает, что вы можете все о себе рассказать, ничего не утаивая, кому угодно. Что вы просты, нечего скрывать. Это простота. Если вы можете все о себе рассказать, значит вы просты. Значит ваша жизнь очень проста и невинна. Синоним невинна. Потому что сложность означает двойственность. Простота означает цельность. Мы упоминали, когда ум одно, речь другое, поступки третье. Вот. А простота это одно. Вы чисты и в обществе, и наедине, в одинаковом. В любом окружении вы тот же самый. Как Прабхупада провел программу в Авалоне. Это известный там был зал американский. Выступали рок-группы, самые известные звезды. И Прабхупада там тоже выступал. Пели Хари Кришна мантру. И тысячи людей пели киртаны, плакали. И был фурор. Успех, как ученики говорили. Просто фурор был. Взрыв Хари Кришны случился. Там экстаз, люди ощутили даже слезы, и плач, и все остальное. Все проявилось там. Потом Прабхупада сказал, не место для брахмачарии, и ушел. Там молодые люди, девушки, юноши, там наркотики. Там, после этого киртан ушел к себе. А ученики пришли с победой после этой программы, они показали, что такое сознание Кришны, покорили всех, они пришли такие вдохновленные. Когда они вошли в комнату, они видели Прабхупада сидит в углу на полу и тихонько повторяет мантру. Как будто Он только что не был на сцене перед многотысячной публикой. Он был очень прост. Какой на сцене, такой же и дом. То есть материальная сторона жизни очень проста. Ну, когда? Когда наши привычки чисты, то мы просты. Когда нет зависти, мы тоже там все просты. Когда нет выгоды, мы тоже там все просты. Хороший вопрос. Необходимо служение. Например, если вы приходите в храм, или вот такая публичная программа, это же для преданных, например, здесь тоже может быть какой-то алтарь, изображение, если не божества. И преданные могут на таких программах приносить цветы, допустим, один цветок каждый, но предлагать Кришне. И вы почувствуете связь. Патрам, пушпам, палам, таям. Просто нужно простые вещи делать по отношению к Кришне, служить ему. Так можно поддерживать это видение, понимание божественности. Это несложный момент, да, это наша практика. Не забывайте, приятно, когда приходите в храм, приносите фрукт какой-нибудь, хотя бы сорвите там инжир, растет же, я видел. Если нет денег у вас, то там сорвите инжир какой-нибудь. Принесите, как лично, только сорвите. Цветок. Когда мы были в сафари, по утрам были Гуру Пуджи, Шри Прабхупада, преданные обрывали все цветы в округе с деревьев. И хозяева иногда садов, они были рады этому. О, заходите в мой сад, вы кому хотите? Это Кришне предлагайте. Идите сюда, всю толпу в сад запускают. Вот берите эти цветы, идите несите Кришне. Все люди рады этому. Очень важно. Вот эти маленькие вещи очень крайне важны, если мы это делаем всю жизнь. Это наша связь, наша бхакти, наша связь с Богом. Цветок с любовью предложить очень хорошо. Если нет цветов, ментально можно предложить цветок. Красивый там лотос представить. Еще красивее, даже еще лучше. Так можно делать. Вот такие вещи простые мы не должны забывать. Также пищу предлагать с любовью. Каждый день едим, видите, каждый день можно Кришне пищу приносить. Главное не забывать это, что это важно.
И закончили тему насилия, понятие защиты. Можно принимать насилие, принимать самозащиту.
Самооборона. Можно. Шесть видов агрессоров существует, против которых можете защищаться. Вы знаете, шесть видов агрессоров. Поджигатели, отравители. Кто-то украдет чужую жену. Если вашу жену кто-то крадет, можете ударить его между глаз чем-нибудь. В соответствии с законом, сам барон. Суд оправдывает такие действия, когда вы защищаете свою жизнь. Это предписано тоже. Хорошо. Наше время стекло сейчас. Прасад и Харинама. Потрясающая программа каждый день у вас. Живете очень хорошо. Шрила Прабхупада ки. Таничан Прабху ки.